Он чувствовал жалость к царевичу, но вместе с тем страх, как бы не впутаться в ответственное дело, страх пловца, за которого хватается утопающий. Царевич опустился перед ним на колени, умоляя императора именем Бога и всех святых не покидать меня. Страшно подумать, что будет, если я попадусь в руки отца. Никто не знает, что это за человек. Я знаю. Страшно, страшно. Старик наклонился к нему со слезами на глазах. «Встаньте, встаньте же, ваше высочество! Богом клянусь, что говорю вам всю правду, без всякой политики. Насколько я знаю цесаря, ни за что не выдаст он вас отцу. Это было бы унизительно для чести его величества и противно всесветным правам, знаком варварства». Он обнял царевича и поцеловал его в лоб с отеческой нежностью. Когда они вернулись в приемную, лицо царевича было бледно, но спокойно и решительно. Он подошел к Толстому и, не садясь, и его не приглашая сесть, видимо, давая понять, что свидание кончено, сказал: «Возвратиться к отцу опасно, и предразгневанное лицо явиться не бесстрашно. А почему не смею возвратиться? О том донесу письменно протектору моему, цесарскому величеству. Отцу, может быть, буду писать ответственное его письмо, и тогда уже дам конечный ответ, а сего часу не могу ничего сказать, понеже надобно мыслить о том гораздо». «Ежели ваше высочество, — начал опять Толстой вкрадчиво, — какие предложить имеешь кондиции, можешь и мне объявить. Я, чай, батюшка, на все согласится. И на Ефросине жениться позволит. Подумай, подумай, родной. Утро вечера мудренее. Ну да мы еще поговорить успеем. Не в последний раз видимся. Говорить нам, Петр Андреевич, больше не о чем и видеться незачем. Да ты долго ли здесь пробудешь?»
«Имею повеление», — возразил Толстой тихо
и посмотрел на царевича так, что ему показалось, будто из глаз его глянули глаза батюшки. «Имею повеление не удаляться отсюда, прежде чем возьму тебя. И если бы перевезли тебя в другое место, и туда буду за тобою следовать». Потом прибавил еще тише: «Отец не оставит тебя, пока не получит, живым или мертвым». Из-под бархатной лапки высунулись когти, но тотчас же спрятались. Он поклонился, как при входе, глубочайшим поклоном, хотел даже поцеловать руку царевича, но тот ее отдернул. «Всемилостивейшей особы вашего высочества, всепокорный слуга». И вышел с Румянцевым в ту же дверь, в которую вошел. Царевич проводил их глазами и долго смотрел на эту дверь неподвижным взором, словно промелькнуло перед ним опять ужасное видение. Наконец опустился в кресло, закрыл лицо руками и согнулся, съежился весь, как будто под страшную тяжестью. Граф Даун положил руку на плечо его, хотел сказать что-нибудь в утешение, но почувствовал, что сказать нечего, и молча отошел к Вейнарту. «Император настаивает, — шепнул он ему, — чтоб царевич удалил от себя ту женщину, с которой живет. У меня не хватило духу сказать ему об этом сегодня. Когда-нибудь при случае скажите вы». Глава 5. «Мои дела в великом находятся затруднение», — писал Толстой резиденту Веселовскому в Вену. «Ежели не отчается наше дитя протекции, под которую живет, никогда не помыслит ехать. Того ради надлежит вашей милости во всех местах трудиться, чтобы ему явно показали, что его оружием защищать не будут. А он в том все свое упование полагает. Мы должны благодарствовать усердие здешнего вицероя в нашу пользу, да не можем преломить замерзелого упрямства. Сего часу не могу больше писать, понеже еду к нашему зверю, а почта отходит». Толстому случалось не раз бывать в великих затруднениях, и всегда выходил он сух из воды. В молодости участвовал в стрелецком бунте, все погибли, он спасся. Сидя на Устюжском воеводстве, 50 лет от роду, имея жену и детей, вызвался ехать вместе с прочими российскими младенцами в чужие края для изучения навигации и выучился. Будучи послом в Константинополе, трижды попадал в подземные тюрьмы семибашенного замка и трижды выходил оттуда, заслужив особую милость царя. Однажды собственный секретарь его написал на него донос в растрате казенных денег, но, не успев отослать, умер скоропостижно. А Толстой объяснил:
Вздумал подячий Тимошка обусурманиться, познакомившись с турками. Бог мне помог об этом сведать. Я призвал его, тайно и начал говорить, и запер в своей спальне до ночи. А ночью выпил он рюмку вина и скоро умер, так его Бог сохранил от беды. Недаром он изучал и переводил на русский язык Николы Макиавелля, мужа благородного флорентийского, увещания политические. Сам Толстой слыл Макиавеллем российским. «Голова, голова, кабы не так умна ты была, давно б я отрубить тебя велел», — говорил о нем царь. И вот теперь боялся Толстой, как бы в деле царевича эта умная голова не оказалась глупой. Макиавелль российский в дураках. А между тем он сделал все, что можно было сделать, опутал царевича тонкую и крепкую сетью, внушил каждому порознь, что все остальные тайно желают выдачи его, но сами, стыдясь нарушить слово, поручают это сделать другим. Цесарева — цесарю, цесарь — канцлеру, канцлер — наместнику, наместник — секретарю. Последнему Толстой дал взятку в 160 червонных и пообещал прибавить, ежели он уверит царевича, что цесарь протектовать его больше не будет. Но все усилия разбивались, а замерзелое упрямство. Хуже всего было то, что он сам напросился на эту поездку. «Должно знать свою планету», — говаривал он. И ему казалось, что его планета есть поимка царевича, и что ей увенчает он все свое служебное поприще, получит Андреевскую ленту и графство, сделается родоначальником нового дома графов Толстых, о чем всю жизнь мечтал. Что-то скажет царь, когда он вернется ни с чем. Но теперь он думал не о потере царской милости, Андреевской ленты, графского титула. Как истинный охотник, все на свете забыв, думал он только о том, что зверь уйдет. Через несколько дней после первого свидания с царевичем Толстой сидел за чашкой утреннего шоколада на балконе своих роскошных покоев в гостинице «Трех королей» на самой бойкой улице Неаполя, Виа Толедо. В ночном шлафоре, без парика, с голым черепом, с остатками седых волос только на затылке, он казался очень старым, почти дряхлым. Молодость его вместе с книгой «Метаморфосеос» или «Переменение Овидиева», которую он переводил на русский язык, его собственная метаморфоза, баночки, кисточки, великолепный алонжевый парик с юношескими черными, как смоль, кудрями лежали в уборной на столике перед зеркалом. На сердце кошки скребли. Но, как всегда, в минуты глубоких раздумий о делах политики имел он вид беспечный, почти легкомысленный, переглядывался с хорошенькую соседкой, тоже сидевшую на балконе в доме через улицу, смуглолицую черноглазую испанку из тех, которые, по слову Езопки, к ручному труду неохочи, а заживают больше в прохладах. Улыбался ей с галантной любезностью, хотя улыбка это напоминала улыбку мертвого черепа, и напевал своего собственного сочинения любовную песенку к девице, подражание Анакреону. «Не бегай ты от меня, видя седу голову, не за тем, что красоты блистает в тебе весна. Презирай мою любовь, посмотри, хотя в венцах, сколь красивы, с белыми ландышами смешаны, розы нам являются». Капитан Румянцев рассказывал ему о своих любовных приключениях в Неаполе. По определению Толстого, Румянцев был человек сложения веселого, жизнь оказывал приятную к людям и паче, касающиеся до компании, но более был счастлив, нежели к высоким делам способен, только имел смельство доброго солдата, попросту, значит, дурак. Но он его не презирал за это, напротив, всегда слушал и порою слушался. «Дураками, где свет стоит», — замечал Петр Андреевич. Катон, советник римский, говаривал, что дураки умным нужнее, нежели умные дуракам. Румянцев бранил какую-то девку Камилку, которая вытянула у него за одну неделю больше сотни ефимок. «Тут ж не девки к нашему брату взяло, грабительницы!» Петр Андреевич вспомнил, как сам был влюблен много лет назад, здесь же, в Неаполе. Про эту любовь рассказывал он всегда одними и теми же словами. «Был я иноморат в синьору Франческу, и он уимел за митресу во всю ту свою бытность. И так был иноморат, что не мог ни часу без нее быть, которая каштовала мне в 2 месяца 1000 червонных. Не расстался с великою печалью, аж до сих пор из сердца моего тот амор не может выйти. Он томно вздохнул и улыбнулся хорошенькой соседке. «А что наш зверь?» — спросил вдруг с видом небрежным, как будто это было для него последнее дело. Румянцев рассказал ему о своей вчерашней беседе с навигатором Алешкой.